Глава 13. Эпиграф. Лопата и кирка, кирка, и саван бел, как снег. Довольно яма глубока, чтоб гостю был ночлег. Шекспир, Гамлет. Отодвиньтесь, отойдите все. Хрипло сказала Эстер в толпу, слишком тесно обступившую мертвеца. Я его мать. У меня больше прав, чем у вас у всех. Кто это сделал? Скажите мне, Ишмаэл, Эбирам, Эбнер, раскройте ваши рты и ваши сердца, и пусть только Божья правда изойдет из них, и ничто другое. Кто совершил это кровавое дело?
Муж не ответил. Он стоял, опершись на ружье, и печальными, но не изменившимися глазами глядел на тело убитого сына. Иначе повела себя мать. Она кинулась на землю и, положив к себе на колени холодную и страшную голову, молча вглядывалась в это мужественное лицо, на котором еще лежала печать предсмертной муки. И ее молчание говорило больше, чем могли бы выразить жалобы. Горе точно льдом сковало голос женщины. Ишмаэл напрасно пробовал говорить скупые слова утешения. Она не слушала, не отвечала. Сыновья окружили ее и стали неуклюже на свой лад выражать сострадание к ней в ее горе и печаль о собственной утрате. Но она нетерпеливо взмахом руки отстранила их. Пальцы ее то перебирали спутанные волосы мертвого, то пытались разгладить мучительно напряженные мускулы его лица, как порою. Материнская ладонь в медленной ласке скользит по личику спящего ребенка. А временами руки ее, точно спугнутые, бросали жуткое свое занятие, и тогда она слепо водила ими вокруг, как будто в поисках средства от смертельного удара, так нежданно сразившего сына, который был ее лучшей надеждой, ее материнской гордостью. В одну из таких минут, по-своему истолковав эти странные движения, всегда сонливый Эбнер отвернулся и с непривычным волнением, проглотив подкативший к горлу комок, сказал: «Мать показывает, что надо поискать следы, чтобы нам узнать, как Эйза нашел свой конец».
«Опять проклятый Есиу», — отозвался Ишмаэл. «Я с ними не расчелся и за первую обиду. Это вторая. Будет третья. Расплачу разом за все».
Объяснение было правдоподобно, но, недовольствуясь им, а, может быть, и радуясь втайне, что можно отвести глаза от зрелища, будившего в их закоснелых сердцах такие необыкновенные, непривычные ощущения, сыновья Скватера, все шестеро, отвернулись от матери и от мертвеца и пошли рассматривать следы, о чем она, как им вообразилось, настойчиво их просила. Ишмаэл не стал противиться. Он даже помогал им, но без видимого интереса, как будто только подчинившись желанию сыновей, потому что было бы неприлично спорить в такой час. Выросшие в пограничных землях юноши, как ни были вялы и тупы, все же обладали изрядной сноровкой во многом, что было связано с укладом их трудной жизни. А так как розыски отпечатков и улик имели множество общего с выслеживанием зверя на охоте, можно было ожидать, что их проведут умело и успешно. Итак, юноши с толком и рвением приступили к своему печальному делу. Эбнер и Энок сошлись в своем рассказе на том, в каком положении было найдено тело брата. Он сидел почти прямо, спину подпирал густой косматый куст, и одна рука еще сжимала надломленную ольховую ветку. Вероятно, как раз первое обстоятельство, сидячая поза, послужило мертвецу защитой от прожорливого воронья, кружившего над чащей. А второе. Ветка в руке доказывала, что в эти кусты злополучный юноша попал, когда жизнь еще не покинула его. Теперь все сошлись на предположении, что Эйза получил смертельную рану на открытой равнине и дотащился из последних сил до зарослей, ища в них укрытие. Ряд сломанных кустов подтверждал такое мнение. Далее выяснилось, что у самого края заросли происходила отчаянная борьба. Это убедительно доказывали придавленные ветви, глубокие отпечатки на влажной почве и обильно пролитая кровь. Его подстрелили в открытом поле, и он пришел сюда, чтобы спрятаться, — сказал Эбирам. Все следы как будто ясно на это указывают. На него напал целый отряд дикарей. И мальчик бился, как истинный герой, пока его не осилили, и тогда они затащили его сюда, в кусты. С таким объяснением, довольно правдоподобным, не согласился только один человек, тугодумый Ишмаэл.
Скватер напомнил, что следует осмотреть и тело, чтобы получить более точное понятие о нанесенных ранах.
Осмотр показал, что погибший был ранен на вылет из ружья. Пуля вошла сзади у его могучего плеча и вышла через грудь. Нужно было кое-что осмыслить в ружейных ранах, чтобы разобраться в этом щепетильном вопросе. Но жизнь на пограничных землях дала этим людям достаточный опыт. И улыбка дикого и странного, конечно, удовлетворение, показалось на лицах сыновей Ишмаэла, когда Эбнер уверенно объявил, что враги напали на Эйзу сзади.
«Только так и могло быть», — сказал Скваттер, слушавший с угрюмым вниманием. «Он был доброго корня и слишком хорошо обучен, чтобы нарочно повернуться спиной к человеку или зверю. Запомните, дети, когда вы смело грудью идете на врага, вам, как бы ни был он силен, не грозит, как трусу, нападение врасплох. Истер, женщина, что ты все дергаешь его за волосы и за одежду? Ничем ты теперь ему не поможешь, старая.
Смотрите, — перебил Энок, вытаскивая из продранной одежды брата кусок свинца, сразивший силу молодого великана. А вот и пуля.
Ишмаэл положил свинец на ладонь и долго, пристально его разглядывал.
«Ошибки быть не может», — сказал он, наконец, сквозь стиснутые зубы. «Пуля-то из сумки проклятого траппера. Он, как многие охотники, метит свои пули особым знаком, чтобы не было спору, чье ружье сделало дело. Вот здесь, вы ясно видите, шесть дырочек на перекрест. «Присягну на том!» — закричал торжествуя Эбирам. Он сам мне показывал свою метку и хвастался, сколько оленей убил в прерии этими пулями. Ну, Ишмаэл, теперь ты мне веришь, что старый негодяй-шпион краснокожих? Свинец переходил из рук в руки, и, к несчастью для доброй славы старика, некоторые из братьев тоже припомнили, что видели особую метку на пулях траппера, когда все они с любопытством осматривали его снаряжение. Впрочем, кроме той раны на вылет, на теле оказалось еще много других, правда, не столь опасных, и было признано, что все это подтверждает вину траппера. Между местом, где пролилась первая кровь, и зарослью, куда, как никто теперь не сомневался, Эйза отступил, ища укрытие, были видны следы вновь и вновь завязывавшейся борьбы. То, что она прерывалась, как будто указывала на слабость убийцы. Он быстрее расправился бы с жертвой, если бы сила юного богатыря, даже иссякая, не казалась грозной перед немощью древнего старика. Снова прибегнуть к ружью убийца, как видно, не желал, опасаясь, как бы повторные выстрелы не привлекли в рощу кого-либо еще из охотников. Ружья при убитом не нашли. Его вместе с некоторыми другими предметами, не столь ценными, которые Эйз обычно носил при себе, убийца захватил как трофей. Не менее красноречиво, чем пуля, говорили и самые следы, позволяя с полной уверенностью приписать кровавое дело трапперу. По ним было ясно, что юноша, смертельно раненый, был еще в силах оказывать долгое отчаянное сопротивление новым и новым усилиям своего убийцы. Ишмаэл напирал на это обстоятельство со странной смесью печали и гордости. Печали, потому что он ценил утраченного сына в те часы, когда с ним не ссорился, и гордости, потому что тот до последнего издыхания оставался стойким и сильным.
«Он умер, как подобало умереть моему сыну», — сказал Скватер, черпая в своем неестественном торжестве это тщеславное утешение. «До последнего вздоха, оставаясь грозным для врага и не взывая к помощи закона.
Что ж, дети, мы его похороним, а потом поохотимся за убийцей. В безмолвной скорби совершали сыновья Скваттера свое печальное дело. Вырыли яму в твердой земле, потратив на это немало времени и труда. Тело завернули в ту одежду, какую смогли снять с себя могильщики. Когда кончились с приготовлениями, Ишмаэл подошел к оцепеневшей Эстер и объявил ей, что хочет положить сына в могилу. Она выслушала и, покорно выпустив прядь волос, зажатую в стиснутых пальцах, молча поднялась, чтобы проводить погибшего к его тесному месту упокоения. Здесь, в головах могилы, она опять села на землю и неотрывно, ревнивыми глазами следила за каждым движением юношей. Когда на мертвое тело Эйзы было навалено достаточно земли, чтобы защитить его от обидчиков, Энак и Эбнер прыгнули в яму и плотно утоптали землю, используя для трамбовки тяжесть собственных тел, и делали они это со странной дикарской смесью старательности и равнодушия. Эта обычная мера предосторожности принималась, чтобы тело тотчас же не вырыли какие-нибудь степные звери, чей нюх непременно привел бы их к свежей могиле. Даже хищные птицы, казалось, понимали смысл происходившего, извещенные какими-то таинственными путями, что теперь злополучная жертва будет скоро оставлена людьми. Они опять слетелись и кружили в воздухе над местом погребения и кричали, точно желали напугать могильщиков, чтобы они отступились от сородича. Ишмаэл стоял, скрестив руки, и внимательно следил, как исполняется печальный долг. А когда все было закончено, обнажил голову и поклонился сыновьям в знак благодарности за их труды, с таким достоинством, какое было бы к лицу и более воспитанному человеку. Да, и за время церемонии, всегда торжественной и впечатляющей, Скваттер сохранял степенную и важную осанку. Его тяжелые черты были явственно отмечены выражением глубокого горя, но они так и не дрогнули ни разу, пока он не обратился спиной, как он думал, навеки, к могиле своего первенца. Тут природа дала себя знать, и мускулы его сурового лица начали заметно подергиваться. Сыновья не сводили глаз с отца, точно искали указаний, надо ли следовать тем незнакомым чувствам, которые зашевелились и в них, когда борьба в груди Скваттера вдруг прекратилась, и, взяв жену под локоть, он, как ребенка, поднял ее на ноги и сказал ей твердым голосом, хотя от внимательного наблюдения не укрылось бы, что прозвучал он мягче, чем обычно. — Истер, мы сделали все, что могут сделать отец и мать. Мы вскормили мальчика, вырастили его таким, что немного нашлось бы равных ему на границах Америки, и мы опустили его в могилу. Пойдем же дальше своим путем. Эстер медленно отвела глаза от свежей земли, положила руки на плечи мужа и стояла, глядя с тревогой ему в глаза. — Ишмаэл, Ишмаэл, — сказала она, — ведь ты расстался с мальчиком в гневе. Господь да отпустит ему грехи так же легко, как я простил сыну его проступки, — спокойно ответил Скваттер. — Женщина, возвращайся на скалу и почитай свою Библию. Глава другая из этой книги всегда идет тебе на пользу. Ты, Истер, умеешь читать, это большое благо, я-то его лишен.
Да-да, — пробормотала жена, сдаваясь перед его силой и позволяя ему, хоть все в ней восставало, повести себя прочь от могилы сына. Да, я умею читать. А как я пользуюсь своим умением? Но ему, Ишмаэл, ему не придется отвечать за грехи, оставленных в туне знаний. Хоть от этого мы могли его избавить, не знаю, из милосердия или по нашей жестокости.
Муж не ответил, но твердо продолжал вести ее в направлении их временного убежища. Когда они дошли до последнего гребня, откуда еще можно было видеть место погребения Эйзы, все обернулись, как по уговору, чтобы на прощание взглянуть на могилу. Холмик уже не был различим, но его
означила жуткая примета, кружившая над ним стая крикливых птиц. В противоположной стороне, на горизонте, вырисовывался невысокий голубой бугор, напоминая Эстер об оставленных там малолетних детях и призывая ее к себе от могилы старшего сына. Громче заговорила природа. И, поступая с правами умершего, мать потянулась к живым, которые сейчас настоятельно нуждались в любви и заботе. Удары судьбы выбили искру из сердец людей, зачерствевших в тяготах их бродячей жизни. И от этой искры жарче затеплился еле тлевший под золою жар родственного чувства. Сыновей давно уже привязывали к семье лишь непрочные узы привычки. Эскватор видел впереди большую опасность. Рой сыновей покинет родимый дом и оставит отца поднимать своими силами всю ораву беспомощных малых детей без поддержки старших сыновей. Дух неповиновения, сперва появившийся у злополучного Эйзы, охватил затем его братьев. Эскватор волей-неволей с тяжелым сердцем вспоминал то время, когда он в цвету и силе своевольной молодости сам вот так же покинул в нужде стариков-родителей, чтобы свободным, без обузы, вступить в жизнь. Теперь опасность хоть на время отступила, и его отцовская власть, если не восстановилась во всей своей прежней силе, то все же вновь получила признание и, окрепнув, могла продержаться еще какое-то время. Однако, хотя последнее событие оказало свое действие на сыновей Ишмаэла, в их медлительных умах вместе с тем зародилось и недоверие к отцу. Их мучили подозрения относительно того, как Эйза нашел свою смерть. Смутные картины вставали в мозгу двух или трех старших братьев. Отец рисовался им, готовым последовать примеру патриарха Авраама. Только он не мог бы, как тот, совершая кровавое дело, сослаться в свое оправдание на приказ Всевышнего. По библейской легенде, Бог повелел Аврааму принести ему в жертву своего сына. Но эти образы были так туманны, мысли так неотчетливы, что не оставили заметного следа, и, в общем, происшедшее, как мы уже сказали, не пошатнуло, а, напротив, укрепило отцовскую власть Ишмаэл. В таком душевном настроении семья продолжала свой путь к тому месту, откуда этим утром вышла на поиски, увенчавшиеся столь горестным успехом. Напрасный долгий путь под водительством Эбирама, страшная находка, погребение — все это заняло добрую половину дня, так что к тому времени, когда они прошли, возвращая широкую равнину, лежавшую между могилой Эйзы и скалой, солнце уже клонилось к закату. Скала, по мере их приближения, поднималась выше и выше, как башня, возникающая над морской гладью, и когда расстояние сократилось до мили, стали смутно различимы отдельные предметы на ее вершине. «Невеселая будет встреча для девочек», — вздохнул Ишмаэл. Всю дорогу он время от времени говорил что-нибудь такое, что, по его мнению, должно было утешить его подавленную горем жену. Наши меньшие все любили Эйзу, и он всегда, приходя с охоты, приносил что-нибудь приятное, чем их побаловать. — Да, всегда, всегда, — подхватил Эстер. — Мальчик был гордостью семьи. Все другие мои дети — ничто против него. — Не говори так, Эстер. — возразил отец не без гордости, оглядев вереницу великанов, которые шагали сзади, немного поотстав. — Не говорит так жена. Немногие отцы и матери могут с большим правом хвалиться своими детьми. Быть благодарными за них. Благодарными, — смиренно выговорила женщина. — Не хвалиться, Ишмаэл, а быть за них благодарными. Пусть так. Если это слово тебе больше по вкусу, родная. Но что там с Нелли и девчонками? Негодница забыла мое поручение и не только позволила детям заснуть, она и сама-то сладко спит и, наверное, гуляет сейчас во сне по лугам Теннесси. У твоей племянницы я знаю только и мысли, что о тех местах. Да,
Она нам не подстать. Я и сама так думала и говорила, приютив ее у нас, когда смерть отняла у нее всех близких. Смерть, Ишмаэл, чинит в семьях злую расправу. Эйзе, девочка была мила, и сложись по-иному, они вдвоем могли бы когда-нибудь занять наши с тобой места.
Нет, не годится она в жены пограничному жителю. Разве так надо смотреть за домом, пока муж на охоте?
Эбнер, пальни-ка из ружья, пусть узнают, что мы возвращаемся. Боюсь, там все спят, и Нелли, и девчонки.
Юноша повиновался с живостью, сразу показавшей, как он будет рад увидеть на вершине зубчатой скалы быструю и крепкую фигурку Эллен. На минуту братья замерли, выжидая. Потом одна и та же мысль одновременно подсказала всем выстрелить из ружья. На таком большом расстоянии залп не мог не дойти до слуха каждого, кто был на скале.
— Ага, вот и выходит, — закричал Эбирам, как обычно, спеша первым отметить обстоятельства, избавляющие от неприятных опасений.
— Эта юбка на веревке развивается, — сказал Эстер. — Я ее сама повесила сушиться.
— Верно. А вот сейчас выходит и Нел, негодница, нежилась спокойно в палатке.
— Нет, не то, — сказал Ишмаэл, чьи черты, обычно неподвижные, выразили зашевелившуюся тревогу.
— Эта холстина самой палатки хлопает вовсю на ветру. Глупые дети! Сорвали пол из колышков, и если вовремя не укрепить их, палатку снесет вниз.
Он едва успел договорить, как ветер промел чуть ли не у них под ногами, закручивая мелкими клубами пыль. Потом, как будто послушной умелой руке, он оторвался от земли и полетел прямо на ту точку, в которой прикованы были все глаза.
Незакрепленная холстина почувствовала его натиск и затрепыхалась. Затем унялась и с полминуты висела неподвижно.
Далее тучи листьев, играя, закружилась над этим местом, быстро, точно ястреб, с высоты ринулась вниз и умчалась вдаль, как стая ласточек, когда они стремительно летят вдаль на недвижных крыльях.
А за ними следом пронеслась и белоснежная палатка, которая, однако, упала вскоре где-то за скалой, оставив ее вершину такой же голой, какой она стояла раньше в нерушимом одиночестве пустынь.
— И здесь побывали убийцы, — простонал Эстер. — Мои девочки, маленькие мои.
Была минута, когда даже Ишмаэл содрогнулся под тяжестью такого нежданного удара.
Но, встряхнувшись, как разбуженный лев, он кинулся вперед, и точно перышки, разбрасывая по пути преграды и рогатки, взбежал вверх покруче в неудержимом порыве, который показал, каким грозным может стать вялый по природе человек, когда совсем пробудится.